Глава 26. Наверное, упыри смогли бы прикрыть своего властителя, но к объединившимся отрядам Всеволода и Бернгарда вовремя подоспела помощь. По темным тварям неожиданно ударили защитники ворот. Та самая привратная стража, к которой так упорно пробивался Бернгард, покинув стены и башни, навалилась на нечисть с тыла. Ряды кровопийц рассекли, раскололи, раздвинулись с двух сторон. Добрались до павшего Шаломанара. Черный князь в черном доспехе, впрочем, уже стоял на ногах, как ни в чем не бывало. Он занял позицию под навесом у крепостной стены, укрытый от дождя и нападения сзади. В одной руке изогнутый серп-меч, в другой помятый щит. Враг не отступал, некуда было. Он приготовился к драке. Сейчас вблизи упыриного властителя можно было разглядеть получше. Точнее, не его самого, его защитную оболочку, черный доспех, полностью закрывавший пришлого властителя. Странный доспех. Причудливое переплетение витиеватой сетки на вороненой поверхности. Сложный узор желобков и волнистых бугорков. Закругленные линии. Ни одного острого угла, ни одного торчащего выступа. Плавно перетекающие один в другой и из другого в третий и снова в один, практически неотличимые сегменты лат. Прихотливо изогнутые и изгибающиеся словно бы сами по себе защитные пластины неопределенной формы и размера, входящие друг в друга без единого зазора. И не понять, где кончается яйцевидный шлем с узенькой смотровой прорезью на выступающем вперед забрале, и где начинается нагрудник. И как нагрудник переходит в набрюшник. И каким образом двигаются руки, ноги, пальцы, вроде бы вовсе не имеющие подвижных сочленений. Возникало полное впечатление не собранной воедино из отдельных частей доспешной конструкции, а изначальной ее целостности. Невиданный доспех облегал тело, как родная кожа, как шкура, которая крепче камней и стали. Бернгард, жаждавший скорейшего окончания затянувшегося поединка, яростно пробивался к чужаку в диковинных латах. Но на этот раз Всеволод все же чуть опередил магистра и начал первым. Прыжок через коновязь под широким навесом, два одновременных взмаха мечами. Первый клинок Абаирукова, спешенный Шаломанар, отвел щитом. От второго меча увернулся. Почти увернулся. Сверкающая полоска стали в серебре, целившая в голову, все же чиркнула по правому предплечью. Без особого проку, впрочем. Соскользнула с черной брони, будто не тяжелый клинок ударил, а прутик хлестнул. А вот ответная отмашка страшного черного серпа едва не располовинила самого Всеволода. Если бы не подоспел Бернгард. Бернгард подоспел. «Посторонись, Русич!» Магистр вовремя заслонил его своим мечом. Рука Бернгарда не дрогнула, однако и полностью уберечь от изогнутого оружия не смогла. Даже остановленный на полпути серп-крюк все же зацепил Всеволода выступающим заостренным концом. Ковырнул ощутимо, сильно, глубоко. Неведомый черный металл разорвал звенья правого кольчужного рукава чуть пониже плеча. Вспорол под доспешник, срезал изрядный клок кожи и мяса. Рана оказалась серьезной. Совсем не то, что случайная царапина, оставленная Бернгардом на ноге Всеволода во время недавней стычки в замковом склепе. Крови, бесценной древней крови изначальных, теперь пролилось куда как больше. Кровь потекла густо, щедро. Залила руку, плечо, грудь, живот, правый бок Всеволода. Заструилась, смешиваясь с залетавшими под навес дождевыми каплями, ниже. В бедро, в сапог. Особой боли, правда, не было. По крайней мере, Всеволод не почувствовал ее в горячке боя. И рука вроде бы слушалась. Значит, кость не задета и сухожилия не посечены. Вот только кровь. А схватка продолжалась. Бернгард резко отвел и отбросил скрежетнувший по серебренному лезвию меча вражеский серп. Сам с разворота нанес стремительный удар. Вдогонку, за откинувшийся в сторону рукой противника. Удар Бернгарда, сопровождаемый яростным утробным выкриком, был силен и точен. и удар был рассчитан верно. Большой черный прямоугольник щита с глубокой вмятиной посредине надежно закрывал противника с ног до головы. В пределах досягаемости сейчас была только отбитая в сторону рука с кривым серповидным мечом. Ее и достал кончик рыцарского клинка. Магистр смаху отсек кулак, сжимавший серповидное оружие, на полпальца выше запястья. Отсек легко и просто, будто не почувствовав сопротивления крепкого вороненого наруча. Хлынуло густое, темное, но не черное, как у упырей, и не алое, как у людей, иное, червленое скорее. Срубленная рука, так и не разжав пальцев и не выпустив рукояти боевого серпа, отлетела в сторону. От вопля покалеченного шаломанара у Всеволода заложило уши. Бернгард повторно взмахнул мечом. Добить. Но в этот раз противник оказался проворнее и ударил первым. Здоровой рукой. Огромным щитом, будто тараном, сшиб тевтонского магистра с ног, отбросив на несколько шагов назад. В самую гущу битвы. В свалку перед навесом, где в едином клубке мелькали белые плащи серебряных умбрунов и белесые тела упырей, рвущихся на помощь своему властителю. Не скоро теперь Бернгард выберется оттуда. Не так скоро, как нужно. Ни через секунду, ни даже через две. А покалеченный властитель, ревя от боли, брызжа кровью, на ходу стряхивая массивный сковывающий движение щит, уже кинулся к мечу в отсеченной руке, чтобы подхватить его другой рукой, целой. Нет, этого допускать никак нельзя. Всеволод, забыв о ране, шагнул на перерез. Нанес еще два удара. В грудь, в голову. Клинки оттолкнули упыриного князя в сторону, но и сами с жалобным звоном вновь отскочили от прочной брони, как градины от скалы. Шаломанар даже не повернул к Всеволоду яйцевидного шлема. Узкая смотровая щель его была сейчас обращена к черному полумесяцу, валявшемуся в черной грязи. «Да что ж это такое делается-то? Заговоренная она, что ли, эта тварь? Почему одному только Бернгарду под силу разрубить доспех властителя?» Отбросив мечи и проревев что-то бранное, Всеволод в отчаянии прыгнул на черную спину. Повис на враге, как цепкая лесная кошка. Обхватил руками толстую, жесткую, будто панцирь гигантского жука, шею, оплел ногами чужие ноги, подсек в движении, собственным немалым весом и весом своих доспехов опрокидывая противника наземь. Простенький прием, которому обучал в свое время старец Алекса, валил любого здоровяка из простых смертных. Не устоял и Шаломанар, изрядно, видимо, уже ослабевший от потери крови. Споткнулся, упал, грохнулся, но не сдался. Вцепившись друг в друга мертвой хваткой, рыча и отплевываясь, они катались под широким навесом между коновязью и крепостной стеной, как пара злобных псов. Хлещущая из ран кровь, кровь властителя темного мира и кровь Всеволода, мешалась и пачкала обоих. Вода, просачивавшаяся сквозь щели навеса, не успевала ее смывать. Обрубок правой руки черного князя беспомощно тыкался в опущенное забрало личину Всеволодова шлема. И пот забрало, словно помогая левой. Наверное, будь у Шаломанара целы обе конечности, он бы свернул хрупкую человеческую шею в первые же мгновения рукопашной схватки, а так... Впрочем, и так Всеволод в полной мере испытал на себе мощь вражеской хватки. Упыриный князь быстро подмял его под себя. Сильные черные пальцы здоровой руки изорвали в клочья бармицу на шее. До горла, слава богу, черный князь не добрался. Не успел. Всеволод машинально, не думая, вырвал из-за голенища правого сапога нож с чуть изогнутым посеребренным лезвием. Ткнул смаху. Слишком поздно, уже нанося удар, сообразив, что броню, устоявшую перед двумя мечами, простым засапожником не пробить и подавно. Однако случилось невероятное. Под рукой вдруг хрустнуло. Черная броня, перемазанная их смешанной кровью, поддалась. Лезвие, пройдя сквозь жесткую корку, провалилось в мякоть, в плоть. Схрип, шипение, словно воздух вышел из надутого и проткнутого бурдюка. Хватка нечисти ослабела. Не утруждая себя размышлениями о том, какое чудо помогло ему практически вслепую отыскать уязвимое место в несокрушимой броне, Всеволод ударил снова. И вновь пробил черную скорлупу. Добавил в третий раз и проломил опять. Это было уже не простое везение. Это было что-то иное, объяснение чему нет. Пока нет. Впрочем, сейчас все равно не до поисков ответов. Четвертый раз пырнуть супостата не удалось. Всеволод, вырывая чудо-нож, неосторожно обломил застрявшее лезвие. Серебренная сталь за сапожника осталась в ране. А Шаломанар никак не желал умирать. Хрипел, стонал, но все еще пытался душить, навалившись сверху. Двумя руками Всеволод едва сдерживал его одну, стремительно слабеющую, но все еще крепкую, опасную. Что-то мелькнуло перед глазами. Раз! Черный князь дернулся всем телом. Пестрое оперение длинной татарской стрелы затрепетало перед лицом вмятого в грязь Всеволода. Другой! Еще одна стрела вошла в грудь Шаломанара. Третий! Невероятно! Стрела пробила даже перемазанный кровью округлый шлем. Упыриный властитель повалился на бок. Подоспевший Бернгард отсек голову уже издыхающему князю. Всеволод отполз в сторону, откашливаясь, отплевываясь, извергая из себя дождевую воду и жидкую грязь. Помятое горло соднило, сильно ныло рассеченное плечо. Слабость и холод медленно, но неумолимо разливались по всему телу. Он глянул туда, откуда прилетели три спасительные стрелы, обладавшие невероятной пробивной силой. Молния высветила Сагаадая с луком, так и не покинувшего своей позиции на разбитой крыше. И слава богу, что не покинувшего. Потом Всеволод перевел взгляд на срубленную голову в черном яйцевидном шлеме. Зрелище, однако. Забрало чуть приоткрылось снизу, отчего казалось, будто шлем поверженного князя скалит пасть. А ведь действительно, а ведь в самом деле, именно так и есть. Скалит пасть. Всеволод вдруг понял, почему забральная пластина столь сильно выдается вперед. А иначе под глухим шлемом попросту не поместить этого всего. Да уж, там, в щели, за черным забралом, где у обычного человека был бы обычный рот, у этой нелюди можно было разглядеть что-то острое, длинное, белое, больше всего походившее на выступающие далеко наружу крепкие зубы, клыки, много зубов, много клыков, целый пучок, целый разросшийся куст, частокол целый.